возлюбленные, всем вам большой-большой привет из экзотической страны Мьянмы, да, вот, от наших сестер и братьев, которые там, которые любят Бога, идут за Ним, поклоняются Ему. Вот. Замечательное, благословенное было время, но я сегодня не буду много свидетельствовать, да, потому что мы готовим ролик, чтобы все можно было увидеть. Потому что лучше один раз увидеть, да, чем 100 раз услышать. Только вот ограничусь, наверное, вот двумя важными фактами, которые вот, ну, очень прямо хочется поделиться. Да, что, ну, во-первых, возлюбленные, Евангелие действительно меняет людей. Реально меняет. Это самый сильный инструмент, который только может быть на земле для того, чтобы менялась обстановка, менялись ситуации, менялись люди. Потому что всего один год меня не было в этой стране, да, то есть это было год назад, ровно год назад в ноябре мы ездили, да, и сейчас вот через год поехали. За один год насколько сильно все поменялось, насколько сильно поменялось, как изменились люди, как изменилась экономическая ситуация в стране, да, это удивительно. Действительно, Бог приносит свои перемены, Бог верен своему слову, если есть люди, поклоняющиеся Ему, ищущие Его, проповедующие Евангелие, несущие Божье Слово, то обязательно там, где есть Евангелие, там, где есть Божье Слово, будут перемены к лучшему. Обязательно. Поэтому, если так, за один год Бог поменял эту страну, я представляю, что нас с вами ждет. Мы уже живем в такой замечательной стране, да, как Бог уже поменял. Вот посмотрите, какая была даже Удмуртия 20 лет назад и какая она сейчас. Да? Земля вожделенная. Вообще, вы довольны, вы счастливы, что вы живете в это время, вот в этой стране, в этой республике? Аллилуйя! И кто-то, может быть, думает, что это там, не знаю, экономический прорыв, там что, там, не знаю, там цена нефти была дорогая, и поэтому как бы мы так все поднялись, там экономика в стране, там и так далее. Но слава Богу за президента, слава Богу за всех там людей бизнеса, экономистов и прочих всех людей, которые там старались там вкладываться в страну. Слава Богу за них, за мудрость, которую Бог им посылал. Но реально я осознаю сегодня и понимаю, что действительно вот серьезный прорыв в нашей стране, подъем нашей страны, он произошел за последние буквально вот 20-25 лет. И это именно тот срок, который существует в евангельские церкви в России, которые молятся по-настоящему, ходатайствуют по-настоящему, приносят вот атмосферу Святого Духа, которые ревнуют о том, чтобы наша страна менялась. И я верю, что еще больше будет наша страна вот возрастать и влиять на многие другие страны. И я благодарен Богу, что Он дал нам этот сильнейший инструмент, Евангелие, которое меняет судьбы людей. Аминь, возлюбленные. Слава Иисусу Христу. Очень рад. Вот. Ну и конкретно хочу вам передать, возлюбленные, благословенные братья и сестры, вот, построили на наши сами средства колодец в городе Ан, в республике, то есть в регионе Ракайн, да, это вот на севере Мьянмы, да, хороший, благословенный колодец, я из него сам пил, вот. Очень глубокий, но потом мы, когда ролик будем показывать, вы увидите его, поэтому Чизутимбаде, Пиакамже Пибасе, все они вот вам передают, то есть означает спасибо, пусть Бог благословит вас, вот, поэтому доброе дело сделано. Удивительно, что вот этот колодец, да, выкопали и сделали на территории церкви, и теперь весь город Ан, когда нуждается в воде, они идут в церковь. Все туда идут. Поэтому у нас есть инструмент для того, чтобы говорить людям о Христе. Сейчас вот они не успели, к сожалению, к моему приезду сделать табличку, да, но вот в ближайшее время они сделают табличку, и там будет написано «Work of Faith Source», то есть «Источник дела веры». Вот, и они это, да, да, и прямо эту табличку они возле колодца сделают, что это источник дела веры. Поэтому вот дело веры в Мьянме есть. Аллилуйя, аллилуйя, слава Иисусу Христу, аллилуйя. Поэтому Бог творит чудеса. Но мы еще больше, я еще больше буду свидетельствовать, рассказывать о нашем путешествии, когда вот мы подготовим ролик, когда мы все это соберем. потому что там, ну, на самом деле были интересные моменты. Аллилуйя. Ну, а теперь к Божьему Слову, возлюбленные, да? Мы пришли в Дом Божий, чтобы нам здесь получить глаголы жизни вечной. Правда ведь, братья и сестры? Потому что глаголы жизни вечной, они, собственно, меняют нас и открывают нам тайны Божьи. Они дают нам ту пищу или открывают нам те моменты, которые помогают нам в разного рода обстоятельствах нашей жизни быть победителями. Помните, ученики Иисуса Христа, вот, ну, особенно Петр, да, ну, мы сегодня вернемся к нему, к этим ученикам, много будем о них говорить, вот. Он такую мысль высказывает, да, когда Иисуса Христа стали оставлять другие ученики, другие люди. Они не понимали, кстати, вот у нас сегодня причастие, да, и мы говорим о хлебе, как о теле, которое Христос преломил за нас, да, и чаша Господня, да, это виноградный сок, это кровь, пролитая Богом Иисусом Христом на кресте. И Христос об этом стал говорить еще до того, как это совершилось. И люди не понимали, о чем он говорил, и стали оставлять его. Да? И тогда Иисус обращается к ученикам, к апостолам, которых он избрал, и говорит, ну, ребята, в принципе, и вы тоже можете меня оставить. Но Петр, он уже уловил смысл, да? Он уже уловил, как молодежь говорит, фишку. Да? И он говорит, некуда нам идти. Почему? Ты имеешь глаголы жизни вечной. У тебя есть эти инструменты, у тебя есть эти глаголы. То есть есть вот как действовать, чтобы прожить благословенную жизнь. Поэтому Петр говорит, мы никуда не уйдем, потому что мы узнали, что глаголы жизни вечной есть. И это на самом деле, когда ты вкушаешь вот эту благодать, когда ты вкушаешь вот Бога, да, Его Слово, Его жизнь, когда вкушаешь, то тебе уже ничего другого не нужно. Аминь, братья и сестры. Ты понимаешь, насколько Бог велик, ты понимаешь, насколько велика благодать, и ты стремишься к Нему всем своим сердцем. Аллилуйя. Мы с вами сегодня рассмотрим одну интересную историю, или посмотрим, Бог вложил мне на сердце вместе с вами посмотреть одну евангельскую историю, которая, между прочим, она описывается в трех Евангелиях. В Матфея, в Марка, в Луки, причем, скажем так вот, ну, почти одинаково три евангелиста описывают одну и ту же историю, да. На самом деле, я понимаю, что она произвела на них очень большое впечатление, и потому они все три записали ее, да, и обратили на нее внимание. И мы с вами вернемся сегодня к этой истории. Я хочу, чтобы мы оттуда взяли некоторые очень важные моменты, очень важные глаголы, которые, я верю, будут менять нашу жизнь, наше понимание служения, наше понимание в нашем шествии за Христом. Может быть, в чем-то увидим самих себя, где-то мы обнаружим, что нам что-то нужно менять в нашей жизни, если мы действительно хотим видеть Божью славу во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Помолимся, друзья мои. Господь, мы благодарим Тебя за Твое Слово. Спасибо Тебе за Библию, за удивительное откровение о нас. Ибо, Господь Божий, в этой книге написано, Господь Божий, обо мне, Господь Божий. Это то, что Ты желаешь видеть в моей жизни. Со страницы этой удивительной книги, Господь Божий, Ты обращаешься к каждому из нас, чтобы открыть нам свои тайны, чтобы открыть нам, Господь Божий, как нам прожить благословенную жизнь здесь на земле. Спасибо Тебе, что Ты не спрятал свое слово во тьме, но наоборот, открыл его нам, Господь Божий. Дал, Господь Божий, это слово для нас, чтобы оно разбивало твердыни в нашем разуме, разрушало всякое демоническое влияние и давало жизнь Твою во имя Иисуса Христа. Господь, спасибо Тебе, что Слово Твое, оно подобно семени, которое падает в добрую почву и приносит плод во время свое, во имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе, что Слово Твое, оно удивительным образом может быть и пластырем лечебным одновременно, и мечом обоюдоострым во имя Иисуса Христа. Господь Боже, спасибо Тебе, что Слово Твое сегодня открывает нам Твои тайны. Мы пришли сегодня в Твой дом с ожиданием. Благодарим Тебя, Господь Боже, что Ты усмотрел эту удивительную встречу для нас. Спасибо Тебе, мой Бог, Дух Святой, сегодня, Господь Божий, просто влеки нас в этом, Господь Божий, познании Слова Божьего. Изъясняй нам Писание, вдохновляй нас, Господь Божий, открывай нам, Господь Божий, свои пути во имя Иисуса Христа. Пусть Слово Твое сегодня будет доступным, понятным, объяснимым, чтобы, Господь Божий, это не было тайной за седьми печатями, но чтобы, Господь Божий, это было действительно словом жизни, хлебом жизни, которым мы, напитаясь, сегодня, Господь Божий, возвратимся в дома наши, Господь Божий, с радостью от того, что Ты поговорил с нами через это слово во имя Иисуса Христа. Господь Боже, возьми, Господь Боже, уста раба Твоего, чтобы сегодня, Господь Боже, то, что Ты хочешь сказать, оно было высвобождено во имя Иисуса Христа. Благослови, Господь, слушающих, чтобы сердца были открыты, не были ожесточены во имя Иисуса Христа, и чтобы народ Твой принял слово Твое в кротости и увидел, Господь Боже, что это тот хлеб, который поможет, Господь Божий, каждому обрести жизнь, благословение и идти Твоими путями во имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе, что у нас есть привилегия быть у ног Твоих, Господь Божий, и внимать Твоему Слову, принимать, Господь Божий, Твое откровение во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Аминь. Слава Иисусу Христу. Слава Иисусу Христу. Аллилуйя. Гора Преображения, вот о чем мы сегодня будем говорить. Аллилуйя. Гора Преображения. Время перемен, время обновления, время, когда Бог открывается по-новому. Вы знаете о горе Преображения что-нибудь, да? Слышали, читали о горе Преображения? Да? Да, аминь, аминь. А кто не читал о горе Преображения, не знает, о чем я говорю? Есть такие люди в собрании, кто первый раз слышит понятие, термин «гора Преображения»? Ну, не стесняйтесь, ничего страшного. Вот вижу там руку, да, слава Богу, возлюбленные. Сегодня вы познакомитесь с горой Преображения. Это на самом деле, как уже было сейчас, уже озвучали, это где Господь преобразился, стал другим, да. И, ну, причина этому была, конечно же. И когда я говорю о горе Преображения, я всегда ее применяю к нашей жизни, потому что нам с вами в процессе нашего шествия за Богом, нашей веры в Иисуса Христа, нам необходимо попасть на гору Преображения или попадать периодически. Потому что мы вот люди с вами так вот устроены почему-то, что мы привыкаем даже к самым удивительным, замечательным и благословенным вещам. Ну вот простой пример. Поженились молодые люди, да, любовь, цветы, счастье, там, радость там, и так далее, семейное благополучие, и живут вместе душа в душу, там, не знаю, уже 30 лет, возможно, да, но где-то в процессе жизни необходимо обновление отношений, чтобы снова приходила радость, потому что приходит привычка, и привычка убивает вот даже самые прекрасные, замечательные чувства. Вы понимаете, да, о чем я говорю, да? И вот точно так же Иисус берет своих учеников на гору Преображения. Преобразился перед ними, открылся перед ними по-новому, не так, как они его увидели раньше. Почему? Потому что, очевидно, я так предполагаю, Он увидел в своих учениках, что они к Нему стали привыкать. Даже к тем чудесам, которые Он совершал, они стали привыкать. Вот мы такие люди, да? Что мы стремимся к чудесам, стремимся к чему-то такому вот удивительному, и оно нас удивляет какое-то время, а потом то, что нас когда-то удивляло, уже не удивляет, потому что стало обыденно, привычно стало, не стало вызывать у нас удивление, изумление, восхищение. И потому периодически каждому из нас необходимо, чтобы Иисус поднял нас на гору Преображения, и чтобы мы открыли для себя Бога по-новому, открыли Его для себя не так, как вчера, снова стали восхищаться Его могуществом, Его любовью к нам, снова сердце наполнилось желанием бежать за Ним и служить Ему. Вот для чего нам нужна гора Преображения. Аминь, возлюбленные. Ну вот, я выбрал для рассмотрения Евангелие Луки, потому что мне показалось здесь, ну не то чтобы более полно, но есть определенные мысли. Хотя один текст или один стих мы еще из Марка возьмем. Да? Ну вот, Евангелие Луки, глава номер 9. Аллилуйя. Стихи с 27 и ниже. «Говорю же вам истина. Есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие». Бог дает пророческое слово. О, аллилуйя. Слава Богу за пророческое слово. Слава Богу, когда Бог высвобождает что-то в твою жизнь и говорит о том, что в твоей жизни произойдут перемены. Вы знаете, между прочим, что Бог говорит каждое воскресенье пророческое слово в нашу жизнь. Вопрос заключается не в том, что там, не знаю, оно там не исполняется или еще что-то. Вопрос заключается в том, чтобы мы поверили, что Бог говорит лично ко мне. Аминь. Скажите, для кого написана Библия? О, молодцы. Аллилуйя. Вот, научил-таки вас все-таки немножечко. Для меня, конечно же. Она для меня написана. И потому, друзья мои, когда Бог высвобождает свое пророческое слово, да, в воскресенье в церкви или на домашней группе, когда мы читаем лично Библию где-то дома, и Бог высвобождает какие-то вещи в нашу жизнь, вкладывает в нас вот эту веру, ожидание чуда. Да. Вот вчера пастор Дмитрий Дмитриевич Шатров из Санкт-Петербурга интересную мысль сказал, да, она мне так вот, ну, запала в сердце. Да. Вот что такое слово «надежда» по-русски? Если вот русское значение «надежда», да? Ну, мы надеемся, что что-то будет лучше, да? И когда мы берем русское слово «надежда», то это как бы, как сказать, ну, типа 50 на 50, получится или не получится. Мы надеемся, но неизвестно, будет или не будет, да? Ну, правильно или нет? Так обычно в русском ментальности. Но когда мы берем еврейское слово «надежда», знаете, что оно означает? Человек, ожидающий восхода солнца. Скажите, солнце может встать, не встать утром? Оно встанет по-любому. Вопрос только, мы не знаем, когда. Мы не знаем. Вот, то есть буквально означает надежда. Человек, ожидающий восхода солнца. Это значит, точно взойдет. Да, только неизвестно, когда. Но точно взойдет. А у русских порой бывает так, что мы как бы, ну типа на Бога надейся, сам не плашай, что-то в этом роде, да, что вроде как бы мы надеемся, но неизвестно, будет или нет. Так вот Бог говорит, Он высказывает пророческое слово, Он обращается к тем своим ученикам и говорит, некоторые из вас здесь находящиеся, вы уже вкусите Царство Божие, вы то есть соприкоснетесь к чему-то небесному, что-то особенное произойдет в вашей жизни. Он высвободил свое пророческое слово. А потом дальше начинается очень интересный стих. Аллилуйя. После сих слов, дней через 8, скажи через 8. Это, кстати, не значит, что через 8 для тебя лично. Хотя кому-то, возможно, Бог пророчествует прямо конкретно, что у тебя через 8 дней что-то произойдет. Бог что-то особенное, какой-то ответ придет. Возможно, кому-то прямо конкретно Бог говорит, что для тебя лично 8 дней. Это не значит, что для всех 8. Но у каждого из нас свои 8 дней. Свои 8. Что меня радует, что когда-то наступает восьмой день. Аллилуйя. Когда-то он наступает обязательно. Приходит это время. Приходит, оно, к сожалению, вот, как сказать, нам всем хотелось бы, чтобы оно было быстрее. Но, к сожалению, оно вот не так, как нам хотелось бы порой. Что тебе важно уяснить, что если Бог сказал, Он обязательно исполнит. Тебе нужно просто быть верным Его обетованием, Его Слову, и продолжать верно исполнять веренное тебе поручение. Идти за Богом, служить Ему, потому что все равно пройдет эти 8 дней. Заметьте, Иисус не сказал, когда это будет. Это уже как бы постфактум, то есть уже когда уже все совершилось, Лука примерно прикинул от того времени, когда он сказал, что-то около недели прошло, и через неделю после того, как он сказал, Иисус удивительнейшим образом берет Петра, Иоанна, Иакова, и пошел он с ними на гору помолиться. Прошло какое-то время. Друзья мои, время ожидания, когда мы ждем, когда то, что однажды сказал Бог, исполнится в нашей жизни. Я просто хочу сегодня, ну как бы неким образом вдохновить вас, тех, которые находятся в периоде ожидания. Если еще ничего не произошло, если нет каких-то чудес, если нет какого-то движения, это еще ничего не значит. Это не значит, что Бог о тебе забыл или не помнит. Если какого-то движения не происходит сегодня еще, это ничего не значит. Если Бог что-то высвободил, сказал, Он обязательно исполнит. Просто нужно, чтобы пришло Его время. Аминь, возлюбленные. И если даже что-то не получается так, как тебе бы хотелось бы, еще раз повторю, это ничего еще не значит. Ты живой? Посмотри на соседа, он живой? Кто не верит, что он живой, скажи, ущипните меня, я не верю, что я живой. А раз ты живой, аллилуйя, значит, восьмой день придет во имя Иисуса. Придет обязательно твой восьмой день во имя Иисуса Христа. Следующая мысль. Следующая мысль, я ее возьму из Евангелия Марка. Евангелие Марка. Эту же самую историю тоже описывает 9 глава Евангелия Марка. И вот здесь, ну, Марк укоротил немножечко. Марк скорее дает ответ. По прошествии 6 дней, о, аллилуйя, на 2 меньше стало. Видите, к концу проповеди выяснится, что завтра уже ответ. Ну, это не суть. Вот что мне важно во втором стихе 9 главы Марка. «Взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, возвел на гору высокую особо их одних». Особо их одних. Вы знаете, я размышлял очень долго, не в смысле сегодня, а вообще. Почему особо их одних? Вы, кстати, я не знаю, если вы читали Евангелие, вы можете заметить, что это Святая Троица Иисуса везде сопровождала. Как только какие-то серьезные мероприятия, это Троица с Ним. Хотя Он избрал 12 апостолов. Но вот эта Троица всегда с Ним. На горе Преображения с Ним, там в горнице, где это, умерла дочь Иаира, они с Ним. Что-то вот они как-то вот особенные какие-то люди, да, Петр, Иаков и Иоанн. И все-таки, друзья мои, когда я размышляю, да, вот, вот на горе Преображения, опять же они с ним, да, вот эти трое, да, я прихожу к такой интересной мысли. Мысли, которую, наверное, ну, порой бывает нам очень трудно усвоить или принять по причине того, что вот, ну, современное общество, да, плюс еще вот, ну, гуманистический век, да, когда поднимался статус человека, да, вот, и, вот, уравнивая человека во всех своих правах, нам порой трудно принять, что есть Божье избрание, то есть трудно принять, что есть определенные люди, у которых есть особое отношение с Богом, или есть особая печать над ними. Я не говорю о том, что нету избранных, мы все сами избранные люди. Аминь. Я не хочу, чтобы никто из вас не подумал, что ваш статус как-то принижается. Нет, мы все избранные Богом. Просто есть Божье избрание для определенных вещей. Аминь, братья и сестры. И для этих определенных вещей Бог избирает человека. И это не значит, что, там, не знаю, я хуже сестры Лиды Степановой. Потому что она вот там так по-удмуртски проповедует, что мне даже по-русски так не получится. Это не значит, что я ее хуже, но есть Божья печать избранничества на ней, что ее избрал Бог для этого поручения. Аминь. Он избрал ее. Не потому, что она там семи пядей во лбу, или там какая-то замечательная, у нее там три высших образования, или там еще что-то. Не потому, что у нее там блат на небе, она там договорилась, там, что там. Нет, это все исходит от Бога. Это Бог делает. Как Он это делает, я не знаю. Даже вот мы смотрим на это избранничество. Он избрал этих троих. Причем двое были братья, Иаков с Иоанном. А третий, то Петр, у него же тоже был брат Андрей. Но почему-то Андрей в число избранных не попал. Опять же, не потому, что Андрей был хуже. Но есть Божье избранничество. Бог избрал человека на определенную роль, на определенную задачу здесь на земле, на то, чтобы он исполнил это предназначение. И здесь от Бога исходит, здесь не от нас зависит. И здесь, опять же, повторю, друзья мои, Божий избранник,
Человек, избранный Богом на определенное вот, ну, действие, на определенное служение, на определенные какие-то вещи, которые он здесь совершает в жизни, это не значит, что он какой-то сверхчеловек. Нет, он такой же обычный человек, как и все остальные. Но что его отличает от других? Избранничество Божие. Его избрал Бог на это. Я смотрю на этих Петра с Иаковом и Иоанном, да? Такие вроде парни, да, вот Бог их избрал, да, такие серьезные вещи Бог с ними хотел совершать и совершал, действительно совершал. Но смотрим мы на их жизнь. Что они делали на горе Преображения? Спали. Я не могу никак понять. Как можно было уснуть? Или они, может, ночью кушали, или что они там делали ночью? Как можно было уснуть? Хотя, с другой стороны, что тут удивляться? Вот скажите мне честно, вот только по-честному, кто из вас никогда в своей жизни не засыпал на собрании церкви? Вы никогда не засыпали? Аллилуйя, есть святой человек у нас, аллилуйя, бодрствующий. Как видите, я тоже не поднял руку, я тоже засыпал. И однажды уснул, прямо здесь, за кафедрой. Да, представляете, я тоже думал, такого не может быть. Причем я уснул, проповедуя при этом. Был такой факт в моей биографии. Да, это еще в бытность мою в Перми. Да, я уехал на евангелизацию в Татарстан, кстати, вот. А получилось так, что нам нужно было распределить служение, кто в какое воскресенье будет проповедовать. И мне нужно было решить с одним из пастырей, я буду в это воскресенье проповедовать или в другое. И что вот, ну почему я выбрал это воскресенье, не знаю. Не чтобы следующее. Нет, я выбрал именно в это, когда нужно было возвращаться из Татарстана. И вот я 900 километров проехал за рулем с евангелизации из Татарстана. В 5 утра приехал домой. А в 8 утра уже было первое служение. И вот я проповедую, в 8 утра, 10:30, в час дня третье служение. Да? И вот, по-моему, на третьем служении, вот кто за рулем ездил, вы можете меня понять сейчас, да? Вот когда ты долго едешь за рулем, и все еще красные огоньки перед тобой едут в темноте, то потом ты начинаешь как бы терять ориентацию, не можешь понять, эти огоньки на самом деле они едут перед тобой. Или это уже что-то инопланетное. И ты не можешь понять, ты потерял ощущение между реальностью и жизнью. И вот я, а тут за кафедрой, я проповедую. И я проповедую за кафедрой. А у меня перед глазами картина, что я режу арбуз. И он такой классный, такой вкусный. Я не знаю, сколько это было, секунда, две, может, сколько мой мозг отключился. Но я вдруг поймал себя на мысли, что здесь не может быть арбуза. И потом я прихожу в себя и смотрю на людей. Как бы, а они, не, ничего, нормально, все сидят. То ли они спали вместе со мной, не знаю. Так что спят все. И как сказать, не то, что все. Но мы знаем, что это такое. Да, задремал что-то чуть-чуть. Да. Говорят, когда человек спит в собрании, значит, нужно сделать. Нет. Как раз не крикнуть, а замолчать. Он спит, и раз тишина. Что произошло? Да? Клуба порядка, бодрствуйте. Вам нельзя никак. Вы никак не должны. В Перми один уснул в группе порядка. Сидел вот тут также проход, только проход был до конца, до сцены. И вот он сидел, вот как Сергей, если сидит, вот, допустим. Это он сидел, а я тоже проповедую на другой уже проповеди. И смотрю, и он под углом меня слушает. И смотрю, угол наклона все больше. А я проповедую, и мне уже уже, мне уже интересно, он упадет или нет. И как вы думаете? Как там в этом мультике? Не упал, да? Не, он упал. Наш упал. Упал в проход прямо. Бабах. Ну, много таких интересных историй можно вспомнить из нашей жизни. Правда ведь? Короче, ученики, которые избранные, помазанные Богом, тем не менее, тоже простые люди. Простые. Но это не значит, из-за того, что они простые люди, мы должны пренебрегать их избранничеством. Они избраны. Избраны Богом. Мы верим же, да, что есть Божье избранничество или нет? Бог избрал. Если Бог избрал, есть что-то особенное в этом человеке. Есть какой-то особый договор с Богом у него. Есть что-то внутри у него, какая-то удивительная вещь, которую Бог вложил в него. И именно по этой причине Петр был на горе преображения, а его брат Андрей не был. Именно по этой причине Яков с Иоанном были с Иисусом Христом. Да, и Бог каким-то особенным образом приблизил их. Это не значит, что другие были хуже, но было особое Божье избранничество на них. И очень важно нам иметь правильное отношение к Божьим избранникам, то есть друг к другу. Правильное отношение. Понимать, что есть Божье избранничество на человеке, Бог его избрал, отделил для себя, для определенных вещей в жизни, а значит, он может сделать то, чего не могу сделать я. Аминь, братья и сестры. Он будет таким же человеком совершать ошибки. Те же Яков с Иоанном, помните, они там огонь хотели с неба свести на какую-то несчастную деревню. Петр вообще Иисуса предал. То есть они были простые люди. Но, несмотря на то, что они были простыми людьми, было Божье избранничество над их жизнью. И потому, когда ты видишь Божьего избранника, ты видишь человека, которого избрал Бог на определенное действие, очень важно тебе иметь это уважение и почтение к Божьему избранничеству во имя Иисуса Христа. Аминь, братья и сестры. Итак, он возвел их на гору, их одних. Да? Слава Иисусу Христу за гору. Аллилуйя. Скажите, спасибо тебе, Господь, за горы в моей жизни. Гора – удивительная вещь. Гора – это подъем, это труд. Это то, где на самом деле все проверяется. По-моему, Владимир Высоцкий пел, да? Про горы. Да, лучше горы есть только горы, на которых еще не бывал, да? Или что-то там. Даже про друзей, да. Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, да? То как его можно, ну, узнать-то, что он, что? Парня в горы с собой, да, там, тяни, там, не бросай одного его, пусть он в связке с тобой одной, там поймешь, кто такой, да, на горе, аллилуйя, скажи, на горе. Возлюбленные, я смотрю на жизнь Христа, на жизнь Бога, вообще на жизнь верующих людей, почему-то гора занимает какое-то особенное место. Смотрите, где Бог дал Моисею заповеди? На горе. Где Илья встретился с Богом? На горе. Иисус ходил молиться на гору. И опять же здесь преображение что? Гора. Конечно. Это прообраз нашего поднятия к Богу. Прообраз нашего соединения с Богом. Бог говорит, поднимайтесь из долины своих нужд, проблем и трудностей. Почему сегодня люди, они не могут прорваться? Потому что они на уровне своих проблем находятся. Они копошатся в своих проблемах, в своих нуждах, в своих переживаниях. И потому они не могут увидеть путь, который Бог им желает показать. Потому что они находятся в долине. Это, знаете, это как вот, вот взлетаешь на самолете. Мы в этот раз очень много летали на самолете. Китайские авиалинии вообще нас долго возили по Китаю. 18 часов не выпускали нас из самолета. Вот. И вот ты внизу и начинаешь взлетать. А если внизу туман или облачность? ничего же не видно, правда? Но, как самолет набирает, начинает набирать высоту. И вдруг он поднимается над облаками. И ты начинаешь видеть то, чего снизу видно не было. И потому Бог, Он зовет нас на гору. Он зовет нас в церковь. Он зовет нас, чтобы нам подняться к Нему. Потому что пока мы находимся на уровне проблем внизу, мы не можем видеть пути. Мы не можем увидеть того, что Бог желает нам показать. Возлюбленный, ты никогда не разберешься со своей проблемой, сражаясь с проблемой на ее уровне. Ты никогда не увидишь путь решения в своей жизни, если ты будешь пытаться искать решение вот на этом уровне. Однажды Бог мне показал удивительную вещь. Когда-то я уже свидетельствовал вам, рассказывал, что так получилось, что люди, обладающие там властью и, ну, в общем, из криминального мира, скажем так, да, у меня с ними был конфликт, так это назовем. И вот я помню, когда я встречался с ними, да, когда я пытался разговаривать с ними, вот на этом уровне, разговаривать с ними, пытался их языком, я всегда терпел поражение, всегда. И никогда не мог договориться, никогда не мог сказать то, что нужно. Но когда я стал подниматься на гору, когда я стал приходить и говорить Евангелие, говорить Божье Слово, о, сразу же картина менялась. Дорогой мой человек, ты всегда будешь видеть победу только на горе. В гору идти тяжело. На гору подниматься нелегко. Мы в Мьянме взяли гору, да, Давид? Большая. Большая, еще 34 градуса жары. Это было вообще. В одну деревню мы пошли проповедовать пешком. Там, среди рисовых полей. И в деревню мы спускались с горы, в долину туда. О, было хорошо. Да, с горы было хорошо спускаться. А обратно нужно было подняться. И вот я, это у нас даже на видео, да, там заснято. Вот, и какую ты фразу сказал, Давид? Что-то я понял. Или ты, или... Да, или ты покоряешься вершине, или она тебе. Это было непросто, на самом деле, непросто. Да, я слушаю, думаю, вот это та. Мы привыкли тут на диванах сидеть. А тут попробуй поднимись туда, наверх. И она еще, чем выше поднимаешься, тем труднее и труднее туда наверх забраться. Да, тяжело, возлюбленные, но там победа. Аминь. Там победа. Бог зовет тебя на гору. На гору зовет тебя, чтобы там ты увидел победу в своей жизни во имя Иисуса Христа. Толкни соседа, скажи, пойдем на гору. Аллилуйя. Аллилуйя. Возлюбленные, запомните, путь за Богом – это всегда путь наверх. Даже если это выглядит так, что это как будто путь вниз. Вы меня слышите? Путь за Богом – это всегда путь наверх. Даже если выглядит так, что как будто бы ты идешь вниз. Ну, самый такой показательный пример библейский – это Иосиф. Если посмотреть на его статус, в смысле в жизни – любимый сын у папы, раб в доме Потифара, тюрьма в Египте, как бы вроде с каждым разом как будто ниже, да? Ниже и ниже. Но мы же знаем, чем история закончилась. И когда мы знаем, чем история закончилась, получается как раз наоборот. Любимый сын у папы, раб в доме Потифара, тюрьма, дворец фараона. Да? Когда мы знаем конечный, да, результат, мы понимаем, что все эти ступеньки, они вели куда? Вверх. Хотя внешне выглядело так, что как будто вниз. Поэтому всегда помни, путь за Богом – это всегда путь наверх. Поэтому даже если сейчас твои обстоятельства жизни неблагоприятные, трудные, испытания, тебе кажется, что ступенька вниз пошла, пойми, если ты идешь за Богом, эта ступенька куда? Вверх. Вверх. Каждый наш шаг, когда мы идем за Богом, Он поднимает нас на гору. Смотрите, Иисус тащит своих учеников на гору. Он тащит на гору, Он сам на гору поднимается. В Библии мы постоянно видим, на гору, поднимайтесь ко мне, говорит Господь. Там вы получите ответ от меня во имя Иисуса Христа. Но они пробудились, слава Богу, проснулись. Как и в жизни нашей бывает, рано или поздно мы просыпаемся. Один пастор однажды возревновал, что одна сестра в его церкви постоянно спит. Постоянно. Пришла, только начал проповедовать. И что только он не делал. И уже молчит, и уже там, и уже это. Ну, спит, и все. Он уже махнул рукой, думает, а, ладно, уже. Хоть в Доме Божьем, пусть спит. Главное, что в Доме Божьем. А потом не выдержал, подходит, говорит, слушайте, сестра Ефросинья, ну вот, а, нет, он знаете, что увидел? Что когда приезжают гости проповедовать, она не спит. Он думал, она всегда спит. А увидел, когда гости, нет, сестра Ефросинья, все, бодрствует, все, секет поляну. Его возревновал, вызвал ее, пришел к ней. Там, говорит, и сестра Ефросинья, вы мне объясните, пожалуйста, почему вы на моих проповедях все время спите? А когда гости приезжают, вы бодрствуете. Так, пастор, я ж тебя знаю. Ты ереси не скажешь. А гости приезжают, бодрствовать надо. Вдруг чего не то наговорят. Да, а ты... Тебя знаю, поэтому ты нормально все скажешь, потому я... Он говорит, ну, сестра, вы тоже там, надо мной это тоже бодрствуете, чтобы меня не увело в сторону. А то, если, ну, мало ли что, уведет, а вы спите. И церковь не убодрствовала, получается, потому что сестра Ефросинья спит. Ну, слава Богу, мы пробуждаемся, да? Я благодарю Бога за пробуждение. Я благодарю Бога, что когда-то в жизни каждого из нас наступает момент пробуждения. Когда ты открываешь глаза и начинаешь видеть реальность в отношениях с Богом. Реальность того, что Бог хочет делать в твоей жизни. Когда ты выходишь из этого состояния сна. Когда ты пробуждаешься и начинаешь понимать, что тебе нужно делать. Аллилуйя! Слава Богу, что однажды наступает пробуждение во имя Иисуса Христа. И когда они пробудились, да? Они увидели перед собой удивительную картину. Во-первых, Иисус был не тот Иисус, которого они привыкли видеть раньше. Всегда, когда ты пробуждаешься, будет новая картина, не та, которая была прежде. Пробуждение всегда будет открывать тебе то, что было, может быть, привычно, но теперь оно совсем по-другому. Во-вторых, они увидели двух людей, очень важных людей, Илью и Моисея, которые беседовали с Иисусом. Об этой беседе мы еще чуть позже поговорим. Она очень важная. В этот момент Петр с Иоанном и Исааком растерялись, да? Петр предложил построить кущи, сделать доброе дело, как-то послужить этим важным господам, которые пришли. Что мне здесь очень важно, возлюбленные? Послушайте внимательно. После всей вот этой вот сцены. 34 стих. Когда же он говорил это, явилось облако и осенило их, и устрашились, когда вошли в облако, и был из облака глаз или голос глаголющий. Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте. Давайте скажем, Его слушайте. Возлюбленные, дорогие мои, я верю, что церковь последнего времени, она будет сильна именно этим инструментом, способностью услышать Бога. Возлюбленные, как важно нам научиться среди всего многообразия информации в этом мире, полезной информации, замечательной информации, информации, которая действительно может дать нам какую-то пищу для размышлений или еще чего-то. Но как нам важно за всем этим научиться услышать Его голос. Услышать Его голос. Петр с Яковом и Иоанном видят важных людей перед собой. Они видят Моисея. Они понимают, кто это. Они узнали его каким-то образом, хотя они не жили в то время, когда жил Моисей. Они не жили в то время, когда жил Илья, но они узнали этих важных, удивительных персонажей библейских, которых, через которых Бог совершал удивительные чудеса. И у них, конечно же, естественно, возникло, вот как сказать, это искушение, не искушение, но порыв, что, слушай, надо же как-то почтить этих важных людей, почтить этих важных пророков, почтить этих важных помазанников, которыми, с которыми Бог здесь такие великие дела делал. И вдруг Бог меняет их статус, или как сказать, меняет их мышление, понимание того, что с ними здесь больше Моисея. О, возлюбленные, вы должны понять это. Мы сегодня бежим за ответом туда, сюда. Мы хотим решить проблемы, мы еще что-то. И упускаем важную вещь или важную мысль, которую Библия говорит. С тобой сейчас больше того, кто Моисеем был когда-то. С тобой сейчас больше, чем Моисей. Иисус с тобою сейчас. И потому Бог, Он смещает ориентиры, Он смещает фокус и говорит, вы смотрите на Моисея, вы смотрите на Илью, вы смотрите еще на кого-то, на каких-то важных людей. Он говорит, но с вами или с тобой больше, чем тот. Больше. И потому Он говорит, Его слушайте, Его слушайте. Он больше. Аллилуйя. О, я вижу, вы не понимаете, о чем идет речь. Аллилуйя. Переваривайте. Скажи, со мной больше, чем Моисей. О, у кого-то сейчас просто начинает что-то ломаться в вере, я гляжу, что-то парадигмы начинают ломаться. Потому что выше Моисея нельзя было представить. Но с тобой больше, чем Моисей. Больше. Проблема заключается в том, что мы его не слушаем. Или не слышим. Возлюбленные, Господь говорит, сей есть Сын мой возлюбленный. Его слушайте. Его слушайте. Он больше Моисея во имя Иисуса. Он больше Моисея. Аллилуйя. Как важно научиться слышать голос Бога, а не голос своих желаний. Мы постоянно находимся в борьбе. У нас есть наши желания. Мы откликаемся на зов их. А в это время приходит голос Божий, нежный, тихий, который порой бывает в противовес нашим желаниям. И как важно нам услышать голос Бога, а не голос своих желаний. И как важно нам, чтобы желания Бога совпадали с нашими желаниями. Или наоборот, наши желания совпадали с Его во имя Иисуса. Чтобы мы Его слушали, а не себя. Это трудно. Это трудно. Потому что у всех нас есть наши желания, и мы пытаемся объяснить Богу, что это Его желание тоже. Ты Да, Господь, ты же хочешь. Господи, ты же видишь, это мое желание. Оно же должно стать твоим. Почему? Почему не поменять? Господи Боже, открой мне твои желания. А с моими мы уж как-нибудь разберемся потом. Вы понимаете разницу, да? Как важно нам услышать Его голос. Его. О, возлюбленный, на самом деле, ключ ко всем победам, к успехам, благословениям заключается в одном простом действии. Услышать Бога. Услышать, пойти туда или туда, сделать это или это, встретиться с тем человеком или с другим, а может вообще ни с кем не встречаться, закрыться и молиться дома Богу. Как важно услышать Его. И потому Бог меняет парадигму мышления у Петра Иакова и Иоанна. Он говорит, Его слушайте, Сын мой с вами, Его слушайте во имя Иисуса. Аллилуйя. Аллилуйя. Если можно, пожалуйста, гуслист. Где? Кто сегодня в роли гуслиста выступает? Аллилуйя. Слава. О, Димочка бежит. Осторожно, Дима. Осторожно. Ничего, я подожду. Ничего страшного. Аллилуйя. О, я вдохновлен сегодня. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь, за твое слово. Спасибо тебе за твое слово, Господь. Итак, еще две важных мысли. Еще две важных мысли, и мы будем переходить к причастию. О, Господь, слава тебе. Сейчас будет резкий поворот. Вообще резкий. Вот. Да. Мы когда в Мьянме летели из Янгона туда вот в Ракайн, в этот город Ан, где наш колодец, да, стоит. Мы идем на посадку. В смысле, чтобы садиться в самолет. Нас садят в автобус, чтобы везти в самолет. А нас 12 человек. Всего. Я думаю, странно. Думаю, остальные, что ли, уже уехали туда в автобус? Ну, мы, может, последние мы туда едем в самолет. А там в самолете 12 мест всего. Я думаю, мы на таком еще не летали. Ну да, такой самолет. Да. 12 мест всего. 6 тут и 6 тут. Все у окошка справа и слева. Еще стюардесса ходит, еще булочки раздает. 3 часа летели. Так вот, знаете, у самолетов бывают эти. И все сразу верующие становятся. Сразу. Мы, когда уже домой летели, рядом парни сидят, уже на большом уже самолете. И вот он один другому рассказывает про вот эти вот ямы. Мы где-то летели, и говорит, раз. Я говорю, сразу, говорит, креститься начал. Я думаю, о, как людей ко Христу привести? Всех в самолет? Да, все вышли верующие. Сразу бассейн крестить тут же всех. Аллилуйя. Слава Богу за виражи. Когда Бог делает так, что нас дух захватывает, и мы становимся снова верующими. Итак, резкий вираж. Смотрите, что говорит Петр. Хорошо. Нам здесь быть. А это правда? К кому плохо в Божьем присутствии? Разве есть такие люди? Это действительно хорошо нам быть здесь, вот в Божьем присутствии, на Божьей горе. Хорошо. Но, друзья мои, у меня вопрос. Для чего мы здесь, на этой горе? Смотрите, что делает, что вижу повествование дальше. В следующий же день, когда они сошли с горы, встретило их много народа. Возлюбленные, Бог поднимает нас на гору, наполняет нас своим присутствием, дает нам свое слово, наполняет нас своим помазанием, своим духом, чтобы мы не просто говорили, как хорошо нам здесь, на этой горе, но чтобы мы принесли Божье помазание, Божье присутствие с этой горы народу. Мы приходим в церковь, мы наполняемся здесь Духом, наполняемся здесь Божьим Словом. Господь что-то делает в нашей жизни, особенно какие-то вещи, перемены в Духе производит. Но там, у подножья горы, народ. Народ, нуждающийся в Тебе, в Божьем избраннике, наполненным Богом. Когда-то нужно спускаться с горы, чтобы принести Божье присутствие людям. Мы поднимаемся туда не просто, чтобы нам самим наполниться. Смотрите, интересная мысль. Моисей уходит на гору к Богу. Он получает там заповеди, скрижали завета. Он видит Бога почти лицом к лицу. Это удивительное время, он просто наполнен Богом. Это так классно для Моисея. Но вдруг Бог ему говорит: Моисей, спускайся с горы. У народа проблемы внизу. Они оставили меня. Нету этого помазания, нет этого человека, наполненного отношением с Богом на горе, надо спускаться вниз. По-моему, 103-й псалом, 30 стих. В четверг я говорил о нем. Псалмопевец пишет: когда Бог посылает свой дух, люди созидаются. И Бог меняет лицо земли. Пошлешь дух твой, созидаются. И ты обновляешь лицо земли. Итак, мы идем с Иисусом по жизни. Мы верующие люди. Приходит религия, обыденность. Мы верующие, но мы не наполненные духом. Мы спим. И нам нужно пробуждение. И потому Бог ведет нас на гору. Преобразовывается перед нами. Наполняет нас духом. Дает нам откровение снова. Это старое, новое откровение о том, что Он выше Моисея. И Его голос лучше, чем голос тысяч других людей. И наполняя нас им помазанием, Он отправляет нас с этой горы, чтобы обновить через нас лицо земли. Это Царство Божье, пришедшее в силе. Это то, что Бог сегодня делает через таких простых людей, как ты и я. Мы простые люди. Но Божье помазание, гора преображения, она делает нас способными принести Его Царство, Его Дух, Его помазание в этот мир во имя Иисуса. Аллилуйя. Аллилуйя. И последняя мысль. Почему Моисей и Илья? Почему не Иеремия с Исаией? Почему Моисей? А как вам Иеремия, не нравится? Классно, мне тоже нравится. Плачущий пророк. Кто-то говорит, потому что они не видели смерти. Ни Моисей, ни Илья, они же живыми ушли. Ну а что-то с Енохом делать? Енох же тоже ведь не видел смерти. Чем Енох хуже? Хуже Енох или нет? Нет ведь? Нет, тоже достойный, совершенно верно. Но почему-то Моисей и Илья. Когда мы читаем Евангелие Луки, мы находим здесь ответ, друзья. Слушайте внимательно. Когда Моисей и Илья пришли, о чем они говорили с Иисусом? Да, аминь. Они говорили об исходе Его, об исходе Иисуса. То есть они говорили о кресте, о страдании, о смерти, о том, что Бог его оставит. Они говорили об исходе, который ему надлежало совершить. Другими словами, они говорили ему о том, что ему нужно будет пройти крестный путь до конца. Выпить эту чашу страданий до последней капли. Потому что ни Моисей, ни Илия до конца не дошли. Моисей не вошел в обетованную землю. Илья ушел раньше, передал помазание Елисею. И именно по этой причине и Моисей, и Илия вернутся обратно в последнее время. Эта книга пророка, эта книга Откровения говорит нам. Помните, книга Откровения пишет нам о двух светильниках, которые восстанут в Иерусалиме и будут обращать воду в кровь, будут запрещать небу давать дождь. Никого не напоминает они вам? Они вернутся, потому что Бог даст возможность завершить земной путь своим двум великим пророкам. Но здесь, на горе Преображения, они говорят Иисусу, что когда наступило наше время, мы не смогли до конца дойти, хотя величайшие пророки, величайшие Божьи помазанные мужи, величайшие. Но обращаясь к Иисусу, они говорят, с тобой будет хуже, чем с нами. От нас-то хоть Бог не отвернулся, а от тебя еще и Бог отвернется. Но ты дойди до конца, что Иисус и сделал. Потому мы здесь с вами сегодня. И вспоминая об этой горе Преображения, сегодня я хочу просто, чтобы мы приняли это простое откровение. Принимая святыню Господню, хлеб, чашу, чтобы внутри самого себя мы приняли откровение, я пройду мой путь со Христом до конца. Через все. Через радости и, увы, огорчения. Через победы и, увы, поражения. через то, что я чего-то буду достигать, и через то, что, может быть, я и никогда не достигну, через все, через это я пройду свой путь со Христом до конца. Во имя Иисуса.